Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Часов 9 минут. Добрый день еще раз. Ксения Ларина у микрофона. Начинается наша передача «Книжное казино». Сегодня мы отмечаем 30-летие издательства «Текст». Альгерт Липкин, директор. Здрасте. С праздничком.
Спасибо.
И Наталья Мавлевич, переводчик. Привет, Наташа, здрасте.
Добрый день.
Книжки здесь. Чуть позже скажем все книжки, которые мы разыгрываем. Ну и начнем наш разговор. Ну а пока давайте мы начнем с традиционного рейтинга продаж. Напомню по результатам продаж в трех крупнейших магазинах. Москвы, Московский дом книги, Библиоглобус и Москва. Итак, что у нас тут есть? Пелевин «Тайные виды на гору Фудзи». Рубина «Наполеонов обоз». Первый том из трех трилогии. Гузель Яхина «Зулиха открывает глаза». Дальше Чулпан Хаматова и Екатерина Гордеева «Время колоть лед». Это из новых книг уже. Дальше новая книга Гузель Яхина. Это уже 5-6 место в рейтинге «Дети мои». Васильев Александр «Фамильные ценности. Книга обретенных мемуаров». Ну, Александр Васильев известный историк моды. Вы знаете его прекрасно. Ведущий программы «Модный приговор». У него совершенно замечательные коллекции личных воспоминаний. И вот, наконец, они обрели уже и книжку «Фамильные ценности». Это, я так понимаю, история его семьи, его близких. Дальше у нас первые два места уверенно занимают книга Алексея Иванова «Пищеблок». Читаю, не могу оторваться, спать невозможно по ночам. От страха. «Пионеры-вампиры», раскрою вам маленькую тайну, там действуют. То есть все наши детские страшилки, они все материализованы в действительности. Ну и на первом месте Борис Акунин с его авторской историей российского государства. Очередной том, который называется «Эпоха царицы Евразийская империя». Вот таков рейтинг продаж. Ну, а теперь давайте мы перейдем уже к разговору с нашими гостями. Альгерт Маркович, давайте вы представьте свои книжки, которые мы сегодня отдаем. Вот так мы сделаем.
Хорошо, давайте. Бегом я их представлю. Да. Кстати, никогда, по-моему, в жизни мы не попадали в рейтинг первой там десятки, пятерки, но...
Интеллектуальная литература.
Своя ниша.
Для тех, кто понимает.
Для тех.
Для избранных, что называется.
Да, хотя, когда мы начинали 30 лет назад, и когда был жуткий дефицит книг, и когда мы издавали Аксенова, Искандера и Владимова, тогда не было рейтингов. Но тогда книжки мне с чем 100 тысяч не делались. Так что давайте о книжках, которые сегодня.
Давайте,
это книжки, значит, которые спустя 30 лет, вот это из последних, то, что у нас есть. Значит... Ну, поскольку здесь Наталья Самойлова, Наташа здесь рядом, то начну с Беллы Шагал «Горящие огни». Это книга, мы ее издаем уже второй раз, давно уже, много времени назад мы ее издавали, вот сейчас мы ее опять издали. Это книга жены Беллы Шагал, жена Марка Шагала, и книга, которая заканчивается, не начинается с Марка. Это не о Марке Шагале, она заканчивается Марком Шагалом, но самое притягательное в ней для меня, очень притягательное, то, что к ней 70 примерно иллюстраций сделал лично Марк Шагал. И эти все иллюстрации здесь...
Они в книжке есть.
Черно-белые иллюстрации.
Ну вот рисунки,
черно-белые рисунки он сделал специально, он иллюстрировал эту книгу. Угу. Она писала на идише, но текст, увы, идишский не сохранился, сохранился французский.
А на французский кто переводил?
Ну,
Дочь.
Ида Марковна переводила. А, значит, а потом с этого перевода уже все остальные делают. Далее книга, несколько неожиданная для нас, тоже неожиданная книга Конан Дойла, Артура Конан Дойла, Шерлок Холмс и профессор Челленджер. Ну, вот мы люди темные, мы этого не очень знаем. Оказывается, англичане знают хорошо. Оказывается, он довольно очень весьма известен как поэт. Он выпустил несколько поэтических
сборников. Прекрасные. Мы рассекретили наш вопрос.
Да? А я же не знал этого.
Я сейчас поменяю по дороге.
Один вопрос выкинули. Хорошо, рассекретили.
Потому что это действительно новость для многих, что Артур Конан Дойл
писал стихи, кстати, очень неплохие.
Ну, кстати, здесь книжка хорошо сделана, она на двух языках.
А мы вот эти, мы поэтические переводные книги все делаем в виде билингва, в виде двуязычных книг, и заодно еще можно проверить мастерство переводчика и потренироваться в языке. Дальше книга, ну, давайте, французский, так французский. Да. Книга вот Цветан Тодоров. Он умер недавно. Это великий современный французский философ и социолог. И, в общем, мне трудно назвать его все. В общем, люди, которые серьезно занимаются общественными науками, мимо этого не пройти не могут. Это, ну, и он писал для более простой публики, вроде меня. И, значит, это книга, которая называется «Искусство или жизнь». Потому что, ну, он на примере Рембрандта прослеживает вот то, что изображено, и то, что было на самом деле, как это, как это соотносится. Кого изображал, как изображал и почему изображал. То есть где, ищет грань. Вот не грань, наоборот, а что-то общее, сливающее. Вот, то, что сделано художником, и то, что происходило в его жизни. Еще... Уже если говорить про, если мы так сегодня офранцузились, то книга, которая называется «Париж, Франция. Личные воспоминания». Под заголовок, ну, написана она по-английски, потому что написала ее Гертруда Стайн. Это великий человек, это мать модернизма, и мать, духовная мать всех Хемингуэев и Фицджеральдов. И все они вокруг нее вертелись в городе Париже. Это ее соображение во Франции в самый канун войны, в самом начале, ну, Второй мировой войны. Читать одно удовольствие, хотя и непонятно, зачем она это написала. Дальше, ну, это классика, и я, да, Василий Гроссман, добро вам. Мы, ну, все знаем Василия Гроссмана, но, конечно же, все знают «Жизнь, судьба», конечно, да, тут все понятно, но, ну, кое-что в этой книжке, это совсем... то, что мало известно, забыто. То, что на меня в свое время, когда я был гораздо моложе, в конце 60-х годов, на меня произвело сильнейшее впечатление. «Добро вам» – это его армянские дневники. Он уехал в Армению, когда его никто не печатал, не на что было жить. И, в общем, ему предложили перевести с армянского с подстрочником. Взяли его, друзья его отвезли, привезли в Армению. И он там прожил какое-то время. И это... Я бегал и кричал всем: ребята, читайте книгу «Добро вам», «Барев Дзес», по-армянски «Барев Дзес», он, по-моему, так назывался «Барев Дзес» изначально, по-армянски, все-таки решили «Добро вам». Это армянское приветствие, как, как «Салям алейкум». Вот, и там же рассказы есть, ну, те, которые тоже, может быть, на слуху, да, там «Однажды в Бердичеве», которые, мы знаем все, фильм, который, и военные его вещи, которые и послевоенные его вещи, ну, рассказы короткие. Ну, вот такой мы сделали сборник. Это из тех книг, которые я вот чувствую внутри, что вот это я должен был сделать когда-то. Я наконец это сделал, много лет спустя. Так что у нас еще осталось?
А,
еще
Йозеф Рот.
Еще остался Йозеф Рот. Ну да, Йозеф Рот, австрийский классик, человек с трагической судьбой. Он покончил жизнь самоубийством в Париже в 1939 году, когда понял, что возврата от гитлеризма уже нет, и что Чехия и Австрия уже заняты фашистами. Он уже оттуда убежал, он сам австрийский еврей, он оттуда, естественно, убежал. Кстати, в России тоже довольно много жил и писал о России, он был корреспондентом в Париже. И книга эта называется «Тарабас» по заголовкам «Гость на этой земле». Ну, так он ее назвал, я бы ее назвал просто «Гость на этой земле», все мы гости на этой земле. Это Первая мировая война, ее конец и начало революции в России. И русский полковник с такой странной фамилией Тарабас, ну, видимо, литовец, хотя не объяснено, что и как. Вот его попытка найти искупление всем тем грехам, которые он совершил во время войны.
Давайте еще вот две последние.
И две последние. Анна. Две последние польские. Так уж, давайте Польша, две последние Польши. Ханна Краль. Это очень известная в Польше. Она сейчас, слава богу, живет и здравствует. Писатель и журналист. Мы издавали несколько ее книг, в том числе книгу, которая называлась «Опередить Господа Бога». Это записи беседы ее с... Ну, как записи, это журналистские записи бесед с Мариком Эдельманом, который был руководителем восстания в Варшавском гетто и уцелел. И, в общем, она... Эта книга была написана, страшно сказать, где-то в 70-каком-то году, ранее в 70-каком-то году. Эта книга, она называется «К востоку от Арбата». Это ее попытка взглянуть на советскую жизнь глазами польского человека того времени. И потрясает ее умение рассказать о том, что мы сейчас, потом, что мы после... начиная с перестройки, начали говорить свободно, она об этом свободно не могла говорить. Но все понятно, она пишет. Вот это вот умение лавировать ее. Эта книга, кстати, совсем недавно была переиздана. И до сих пор к ней есть интерес в Польше. И я надеюсь, что у нас тоже появится к ней интерес.
А это вообще детская?
А это детская, тоже польская. Ну, увы, печальная. Это история, печальная история детская. Это Мартин Шчигельский, это польский современный писатель. Он переведен на много очень языков. Книга называется «Ковчег времени». Ох, это печальная история, с более-менее счастливым концом, опять же, о варшавском гетто и о мальчиках, которые, прочитав Шуэлса «Машину времени», вот придумывают себе возможность, как им можно сбежать оттуда. А сбегают они без всякой машины времени, они сбегают просто так, прячутся в заброшенном зоопарке. И, ну, в общем, чудо выживают. Поддерживаемые, кстати, литературой не в последнюю очередь. И своими добрыми отношениями. Хорошо написанная книжка, и я думаю, что нам иногда надо об этом вспоминать, и нашим детям, и внукам, моим внукам, вашим детям надо тоже об этом иногда.
Ну вот смотрите, давайте. Такую подробную аннотацию каждому сегодняшнему книжному подарку вам дал Агет Липкин, директор издательства «Текст». А теперь я тут должна поменять вопросы, и Конан Дойль у нас как поэт уходит из списка. Я задаю вопрос номер 4. Свет, скажешь, пожалуйста, да, девочкам, что вместо 3-го, 4-й, вот сейчас я буду задавать, у них есть список. Итак, внимание, один из шутливых научных законов гласит, если все способы наладить прибор не дают результата, то что надо сделать? Этот вопрос я помню, мы его задавали лет 30 назад.
Ксюш, мы так давно знакомы, что, по-моему, мы все вопросы задали.
Итак, один из шутливых научных законов гласит, если все способы наладить прибор не дают результата, то что надо сделать? Пожалуйста, на смс плюс 7985-970-4545. Ну, поскольку мы сегодня собрались поностальгировать, да, вспомнить про то, как все начиналось, я хочу Наташа Мавлевич задать такой вопрос. Когда началась свобода и гласность вам, как литературному переводчику, что сразу захотелось дать русскому читателю из того, что раньше было невозможно? По разным, по цензурным, прежде всего, причинам.
Ну, это такой вопрос, к которому надо было готовиться, знаете. На самом деле, просто было такое совершенно пьянящее чувство, что вот можно все. И, кстати говоря, одним из первых впечатлений это было как раз появление издательства «Текст». Это же было первое негосударственное издательство. Мы где-то там примерно и начали сначала. Сказать, что мы начали с чего-то там политического. Начали мы со сказок Марселя Эмэ. Но странным образом... ну, вот можно было высокие какие-то приводить примеры. Но мне всю жизнь хотелось перевести Марселя Эмэ сказки. И когда я недолгое время работала в детской литературе, в Детгизе, то тоже очень хотела перевести, и нам приходили туда заявки. Но вот нельзя было, представьте себе сказки «Дельфины и Маринетты», нельзя было перевести. А потому что там неуважительно говорится о крестьянстве. Там папа и мама...
Оскорбление чувств крестьяна, крестьянина.
Ну, не знаю, чьих. Тогда, понятно, да, но да, вот да, они да. такие вот грубые, жестокие.
Социальные группы.
Да, да. И нельзя было эти чудные, милые, очаровательные сказки, которые сейчас уже, я не знаю, сколько вышло изданий. И вот это вот было, по крайней мере, для меня, свобода открылась вот так.
А потом еще из серьезной литературы, взрослой.
Ну, из взрослой литературы...
Наверняка что-то лежало в столе у вас, как у переводчика. Что должно было дождаться своего часа.
Знаете, мы все в то время были заняты в семинаре Лилианы Диновны Лунгиной переводом Бориса Виана, который, хотя он появился еще до перестройки, вот как-то так путем лавирования переводчиков и редакторов художественной литературы, которые друг друга снимали, сменяли, была издана эта книга «Пена дней» с предисловием, таким прикрывающим немножечко. Но когда стало можно переводить действительно все, то туда добавились новеллы, которые тоже нельзя было перевести по каким-то совершенно идиотским соображениям. Ну, знаете, трудно сказать. У меня такое впечатление, что все, что переводилось после, раньше нельзя было перевести, включая крошечную книжечку, о которой вот мы сейчас вспоминали, «Обезьяны зимой» Бландена.
Это что такое? Это одна из первых ваших книжек?
Это не из первых, но она из середины. Ну, это был знаменитый фильм там с Габеном и Бельмондо, «Обезьяны зимой», поэтому его...
Помню, но не помню.
Там много пьянства, вот тоже почему-то. И сам... Нет, дело в том, что сам автор еще не очень советский, совсем не советский. Поэтому, хотя то, что он пишет безобидно, а вот тоже нельзя было. Ну, в общем, это ощущение того, что ты дышишь полной грудью, оно, конечно, было.
Незабываемое.
Да.
Давайте
да.
сейчас еще вспомним сладостные минуты. Итак, у нас есть правильные ответы. Конечно же, надо прочесть инструкцию, если у вас ничего не получается. Так, наш победитель Сергей, телефон 926, и Людмила, телефон 984. Следующий вопрос задаю. Внимание. Искусство компромисса – это умение разделить пирог так, чтобы каждый поверил во что? Тоже этот вопрос я помню.
Да.
Очень давно. У нас уже выросло новое поколение наших слушателей.
Ваша память лучше.
Искусство компромисса – это умение разделить пирог так, чтобы каждый поверил во что. СМС плюс 7-985-970-45-45. Альгер, а вот скажите, пожалуйста, вот эта вот любовь к малым формам, это такая фишка издательства была с самого начала?
Что имеется в виду под малыми формами?
Объем маленькие книжечки. Они всегда у вас такие вот...
Ну, нет, иногда мы, скажем, фишки такой сначала не было. Потому что мы, например, одна из наших первых книг была «Московская сага» Василия Аксенова, которую мы, в отличие от более поздних изданий, издали в трех томах. Так что уже особо малым не назовешь. А потом, да вы знаете, нет, это скорее случайность, я думаю. А потом, в общем, а что? Спасибо вам за идею, что-то в этом есть.
Конечно, да, это узнаваемо, это сразу понимаешь, что издание.
Нет, вот есть у нас серии вот такие, вот умышленно маленькие серии, вот это как, классика.
Как записные книжечки выглядят.
Это серия, называется у нас «Квадрат», там есть подзаголовочек «Неизвестная страница мировой классики».
Как вообще репертуар формировался вот с самого начала?
Импульсивно.
Абсолютно так?
Нет, никакой специальной
идеи. Никакой специальной стратегии, идеи?
Нет, я всегда говорил так, что в издательстве работают очень неглупые люди. Я надеюсь на это.
А кто остался вообще? Все остались?
Нет, осталось немного, но остались. Есть.
От первого состава?
От первого состава несколько человек осталось. И если им понравилось кому-то из них, то вряд ли они столь уникальны, чтобы эта книга не понравилась еще там 3-4-5 тысячам человек. А на в наше время на миллионные тиражи мы не претендуем. Mm-hmm. А ну вот кто-то прочитал эту книгу и сказал, вы знаете, я тут прочитал по-немецки, по-французски.
То есть как бы вот все самотеком приносили, да, получается?
Нет, искали, и приносили самотеком. Потом, вы знаете, когда начинаешь что-либо делать, ну вот издавать французскую литературу, то французские издатели начинают тебя заваливать предложениями. Они заинтересованы в том, чтобы их книги здесь выходили. Ну, и это тоже очень существенное такое подспорье. Потом есть книжные ярмарки. Ну, не московская, но, конечно, там, а франкфуртская, например, да, где вступаешь в контакт непосредственно с издателями. Так что и каталоги, которые присылают, и файлы PDF, которые...
Но все равно нет. Вы, все-таки я вам не верю. Вы говорите, что стратегии не было, что все импульсивно собиралось. Послушайте, у вас все-таки литература, она не другая. Она вот не просто...
Была стратегия антиотбора. Была стратегия отрезания. Вот это к лешему. Не хочу. Вот. Не буду. Вот это да. Эта
вот
стратегия
как?
Была.
Как? Кого отрезали?
Неприличная, склонная к порнографии, склонная к чрезмерному насилию, скучная.
А как же вы Жан Жене издавали? Он
ну,
все под это подходит.
Да, ну, я, кстати, только что с Наташей мы обсуждали перед началом, как бы сейчас Жанна Жене переиздать. Теперь можно, если завернуть его в пленку, написать 18+, большими буквами. Ну, там нет. Там есть однополые отношения, но такого вот жесткого там все-таки нет. Вот мы, знаете, намаялись мы, когда издавали сейчас Гинзбура, мы издавали его «Мысли и афоризмы» Сержа Гинзбура, вот там пришлось сильно повертеться. Но все равно 18+ пришлось написать. Но, видите ли, когда это как бы освещено талантом, то все ничего. А когда это ради того, чтобы эпатировать читателя.
Нет, ну это понятно. Это вы говорите это о да, прописной истине, это понятно.
Сплошь и рядом.
Ну подождите, а разве его сознательно не отрезали попсятину, грубо говоря?
Да, конечно. Да, вот но то, про что... это я и не говорю. Нет, нет. Поэтому и тиражей больших нету. Попсы нет. Попсы нет. Я надеюсь, что совсем нету.
Нет, конечно, да. Вот именно это, наверное, сознательный не выбор.
В попсу не впадаем.
А чем же
тогда? А и не предлагают попсу. Практически никто не предлагает попсы. Все уже знают. Знаете, когда начинаешь беседовать с этими зарубежными своими партнерами, ну, поскольку у нас в основном все-таки переводы, у нас мало русских книг, есть, но мало, то они все говорят, мы уже знаем, что нам нужно. Нам нужно high-quality fiction. High-quality fiction. Literary fiction. Да, не вообще вот какой-нибудь.
У нас пришел следующие наши победители пришли. Юля, телефон, не могу сообразить какой, 272. И Люба, телефон 384. Искусство компромисса. Это когда умение разделить, это умение разделить пирог так, чтобы каждый поверил в то,
что у него самый большой кусок.
Это вы сами придумали?
Нет, конечно.
А где вы это собираете?
Это искусство, это где-то есть. Это,
из записи текста опубликовал?
Может быть, это уже не
сборник умных мыслей.
Это откуда-то вытащено из какой-то книжки, да, конечно.
Ну, давайте сразу задам тогда следующий вопрос перед новостями. Название какого популярного литературного жанра в буквальном переводе с греческого означает «неизданный»? Название какого популярного литературного жанра в буквальном переводе с греческого означает неизданный. На СМС плюс 7-985-970-45-45.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Возвращаемся в программу «Книжное казино». Сегодня у нас в гостях издательство «Текст». Наталья Мавлевич, переводчик, и директор издательства Альгерд Липкин. А у нас пришли новые победители, которые правильно отгадали очередную загадку Липкина, которую он уже загадывает 30 лет.
И регулярно повторяется.
Название какого популярного литературного жанра в буквальном переводе с греческого означает «неизданный» — это анекдот. Об этом знают Виктор, телефон 438, и Владимир, телефон 01. Мой следующий вопрос к моим гостям. А вот за эти годы, за десятилетия, как вообще изменился или изменился ли вообще читатель наш московский, российский? Наташа, сначала ваше наблюдение.
Ну, я немножко по ту сторону, если не баррикада, то, по крайней мере, вот это...
Ну, вы чувствуете, что больше вызывает интерес, да, из того, что вы
делаете? Знаете, это всегда для меня большая загадка. Что вызывает наибольший интерес? Я думаю, что не только для меня, но и для издателя тоже иногда невозможно угадать. Ну, например... Я очень люблю короткие рассказы, новеллы и так далее. И недавно вот приезжал один французский писатель, тоже автор новелл, и говорил, что когда разговариваешь с людьми, все говорят, о, мы очень любим рассказы короткие. «Mais personne n'en achète», но никто их не покупает. Ну, вот какой-то...
Вот там, во Франции.
Я так думаю, что и здесь тоже.
Во всем мире.
Да. Для меня необъяснима вот эта любовь к толстым романам. Все говорят о том, что в последнее время все очень полюбили читать там романы, страницы 700, 600, минимум 400. Я не очень понимаю, почему. А с другой стороны, ну, самое главное...
Казалось бы, все должно быть наоборот, да. Простите, такое сегодня клиповое мышление у людей. Да. Все хотят бы коротких текстов,
ну,
очень
вот
быстро.
Тем
да?
не менее, да. Но еще одна вещь, наверное, главная, это я уже могу просудить о себе, как о читателе. Конечно, люди присытились по сравнению вот с тем голодом, который был когда-то. И тут трудно сказать, это хорошо или плохо. Ах, как хорошо, некоторые скажут, было когда-то. Вот выйдет две книжки, и все интеллигентные люди, это как кот. Вот ты читал, я читал. О, значит, все, у нас с тобой есть общая тема. А теперь ты зайдешь в книжный магазин и... Ну, во-первых, есть финансовый какой-то предел.
Да? Вы куда идете сразу? В какой отдел?
Ну, я иду все-таки, с тех пор, как появились внуки, я иду в детскую литературу, а потом все равно я иду в художественную литературу. И...
А я в отдел раскрасок.
Да.
Все впереди у вас.
Вот. И даже вот нонфикшн, который сейчас прошел, не знаю, в каком роде надо говорить нонфикшн, она ярмарка. Ярмарка прошла. И там тоже видно, интерес к книге не теряется. Огромное количество читающих людей. Это, наверное, вот такое место, куда можно приходить
и утешаться. Это одни и те же. Вот у вас не было ощущения?
Одни и те же люди.
Что вы встречаете везде своих знакомых. Но это как на митинге, которая приходит, ты уже знаешь каждого второго. Так и в этих вот этих выставках.
Издателей и переводчиков, но и среди читателей.
На нонфикшн каждый год одни и те же читатели.
Да,
их уже в лицо. Вот мои девушки, которые стоят там у прилавка, они в лицо знают. Эта женщина к нам приходит каждый год.
Я вам скажу больше. Это все слушатели «Эхо Москвы». То есть это какая-то социальная группа.
Ну, с одной стороны, может, это и не так плохо, что, на мой взгляд, хорошо, что книгоиздание перестало быть таким диким и разделилось вот на какие-то ниши. И уже можно говорить, вот это ниша издательства «Текст», вот это ниша, там, не знаю, издательства «Самокат», вот это ниша еще какого-то издательства. Это вообще очень хорошо. Издатели более прицельно издают книжки, они знают, они не в воздух просто так стреляют.
Хотя иногда стреляют.
Ну, иногда стреляют и должны, и, в общем-то, почаще
на самом деле, непредугадываемая судьба книги. Я по-прежнему уверяю, что это все в значительной степени элементы случайности.
Прогнозировать невозможно.
То есть, да, поэтому надо. Я думаю, нет, ну... Есть некоторые люди, которые считают, что они, что можно, они все время ошибаются. Поэтому, но поскольку иногда они и не ошибаются, то, в чем они не ошибаются, окупает их расходы на все остальное.
Ну вот, отвечая на мой вопрос, который, Наташа, я задавала, и вам тоже, изменился ли читатель за 30 лет?
Да, существенно изменился. Он стал... Одну историю короткую. Давай. Я вам два слова расскажу. Я люблю приводить старые истории. Артур Миллер, когда он был в Советском Союзе, он сделал большой альбом, после которого издание, фотоальбом, он вместе с женой был здесь. Я забыл, и она фотограф. После которого его перестали здесь приглашать, перестали здесь печататься. Артур Миллер какое-то время до перестройки его перестали печататься. Потому что он писал то, что он видел. И он рассказывает такую короткую историю. Как он поехал на дачу в Новый Иерусалим к Оренбургу. И по дороге они попали в затор. И он понял, что затор надолго, он вышел из машины. И видел, что рядом с ним стоит самосвал. В самосвале сидит человек. И к его потрясению, вот человек читал книгу. Вот я понимаю, что это больше. Он встал на ступеньку этого самосвала, заглянул через плечо его, что он читает. И, о ужас, его удивление, он увидел, что там диалог. Этот человек читал пьесу. И когда он приехал в Оренбург, он этому рассказал, что вот такая вот история была. На что Оренбург ему мрачно ответил: единственное, чему мы их научили, это читать. Вот в то время это действительно было правдой. В то время мы друг у друга, люди совершенно разного уровня образования и разных интеллектуальных возможностей, хватали новый мир, где был.
Это вот время перестройки.
Это до перестройки. Это было 60-е, 70-е годы. Или иностранную литературу, где что-то вдруг появлялось. Что-то иногда проскакивало, и эти номера передавались из рук в руки. И это шло по очень широкому кругу. Теперь, как мне кажется, круг того читателя невероятно сузился. Появился круг нового читателя, который в основном читает электронные читалки, по-моему, как я понимаю. Ну, и бумажные книги тоже читают.
Но это тоже... Я тут замечу, здесь тоже нельзя так уничижительно говорить.
Черт, не знаю, Боже!
Закачивают туда серьезную вполне...
Я понимаю, да-да, и пиратского столько. Почти все мои книги в пиратском виде в читалках книги можно взять. Нет, и я об этих людях, которые читают, с моей точки зрения, барахло, я просто временно его не стал бы тратить, я тоже их отношусь к небольшим почтениям. Чтением. Они читают. Слава Богу, что они читают. Они сидят целый день и не тыркают пальцами в компьютер. Ну, не обязательно в Фейсбук, это вы тыркаете пальцем. Там какие-нибудь стрелялки, там что-то они там такое делают. Слава Богу, читают. Но произошла такая дифференциация очень сильная. И разделилось, вот появилось такие вот, как бы, ну, два, может быть, больше таких вот лагерей. Всеядное и узконаправленное. К сожалению, вот я всеядно... Я думаю, что всеядное найдутся много других, которые смогут сделать и без меня. Я пытаюсь пока некую, 30 лет пытаюсь...
То есть вы недовольны, как изменились? В какую сторону считаете?
Нет, я в целом доволен, потому что появилось много книг. Все-таки в магазинах, чем их больше, тем лучше. Тем больше выбор, тем лучше. Какой выбор? Это проблема... Кстати, это не только российская, это любая проблема, но в российской особенно, потому что у нас все-таки очень-очень по-прежнему... мало внимания уделяется книге в обществе.
А я вам скажу, что кто виноват? Кто? Виноват, извините за выражение, общество потребления, которое мы построили.
Книга – это элемент потребления.
И, кстати, обратите внимание, что в западном обществе, которое мы все кроем за то, что там такое общество потребления, такой же сплошной желтый дьявол, среди денег, там у них очень четкие люди ориентируют в этом пространстве. Специально обученные люди под названием литературные критики, которые очень уважаемые, и на которых ориентируются. И в любом приличном издании, даже неприличном, всегда есть отдел книги. У нас это все сужено до пространства точки.
Воскресное приложение к газете «Франкфуртер Альгемайне» или воскресное приложение к «Нью-Йорк Таймс». «Франкфуртер Альгемайне», по-моему, 48 полос книги. Книги. Там 100 с чем-то полос, из них там 48, иногда 32. Книги. То же самое на телевидении. У нас нет телевидения, на телевидении нет передач про книги.
Вот вас чем кончились? Вы это объясняете?
Кончились. Вот Коля Александров что-то вел, и на том
почему,
и
скажите?
Понятия
почему
нет.
Это не продается?
Почему в Париже книжных магазинов 10-20 раз больше, чем в Москве? Я не знаю, сколько.
Не только в Париже, а
при том, что Париже 5 раз меньше.
Это совершенно парадоксальную вещь. Читатель есть, и он хочет читать. И его много. Мы вот только что с вами привели пример, там нон-фикшн, любую ярмарку возьмите, московскую, толпы людей. И все спрашивают, а что взять, а что посоветуете, да? А читателя никто не может обслужить. Я имею в виду не издательство, а какие-то вот специальные институты, которые ориентируют его в этом книжном пространстве. Не передач, за исключением радиостанции «Эхо Москвы», да? Не настоящие литературные критики, регулярные, выходящие в регулярных изданиях печатных. Почему?
Жанр вымирает, кстати, литературный.
То же самое могу сказать и про любое другое культурное пространство, будет театр, кинематограф еще более-менее.
Есть, да.
Там все-таки... Почему, Наташа, на ваш взгляд? Что случилось?
Мне кажется, случилось не столько с книгой, и не то чтобы случилось, оно, наоборот, не случилось. Но я, кстати, не скажу, что прям так уж нет книжных критиков, а не литературных
критиков.
Где им
печататься? Ну, вот, в Фейсбуке, опять же.
Да, есть
так и читаем друг друга.
Вот,
да,
появляются.
Я читаю Юзефовича Наринскую, и благодарим, узнаю, что надо брать.
Появляются
какие-то
места в интернете. А то, чего не случилось, у нас много чего не случилось. У нас не очень случилось гражданское общество. У нас не очень случилась политическая культура. У нас гражданское образование. У нас не очень случилось. И вот в самой культуре как таковой, вот этот вот шаг от высокой культуры к широкой культуре, как-то он не случился. Мне кажется, просто он не успел случиться. И тут пошло все назад.
Говорит загадками. Да? Специфика.
Опыт
выживания.
Если вы объявите это загадкой, то у вас выигравших будет не хватит книг Альберта Марковича.
Ну хорошо, у нас остается не так много времени, мы должны их все-таки рассказать. Вопрос еще. Вопрос хотела задать вам.
Давайте.
Все-таки, поскольку у нас не просто так, а 30-летие. Каким образом удалось выжить маленькому издательству в эпоху всеобщего поглощения? Слияние и поглощение.
У Федора Абрамова в одном из его романов есть замечательный эпизод, когда председатель колхоза приезжает в райком партии, за ним насущный вопрос. И он спрашивает секретаря райкома, как я должен поступать в свете статьи товарища Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». На что секретарь обкома, тяжело задумавшись, отвечает ему, я так думаю, вкалывать надо.
То есть вы, ваш ответ.
Это универсальный ответ. Вкалывать надо. Значит, живем, во-первых, потому что не пытались изменить тому, с чего начинали. То, чем все-таки продолжали делать, и все-таки достаточно высокий, я бы не сказал интеллектуальный, интеллигентный уровень, слово совершенно какое-то стало выморочное, но тем не менее. Uh-huh. Вот этот уровень стараюсь все-таки все время держать. И поэтому вокруг есть некая группа людей, которые знают, что мы несем.
А вам предлагали куда-нибудь влиться? Наверняка же.
Да,
приходили.
Ну,
вот
нет,
большие...
не шибко, не шибко. Да? Ну, вот бывало, всяко бывало, да.
Ну, и были у вас сомнения? Жить бы стали бы лучше, пожирнее бы все было бы.
Ну, возможно, да. Угу. Не знаю.
Ну, а почему не соглашались?
Не знаю. Ну, еще все впереди. Это все зависит от того, кто предлагает.
А что тут всего? Либо этот, либо тот.
Ну,
я же не буду называть, а то мы их не знаем.
Нет. Все равно, нет. Разумеется, всякие, скажем, организационные передвижения возможны, но без изменения программы. Если это касается изменения программы, то все. Дальше разговора никого быть не может. Вот. Нет у меня никаких разумных объяснений. Я посреди ночи просыпаюсь и думаю, боже мой, как
я
это,
выжил?
Как это странно.
Будем знать только мы с тобой.
Как это все странно. Ну, не одни, после нас в разных нишах еще несколько были людей, которые выжили. Да?
Из маленьких издательств.
Да, из небольших. Да. Mm-hmm. Некоторые благополучно умерли, конечно. Многие, почти все. Мы начали в 88-м году еще. В 88-м, страшно подумать, да? И первая книжка вышла в начале 89-го. Кир Балычев, кстати. Пошла книжка Кирова. И в то время мы не пытались захватить рынок, мы не пытались делать очень много разных книг. Мы заняли свою зону, и мы в ней живем. Так, наверное, проще, когда ты что-то одно продаешь. Тебе привыкли, знаете, одно и то. Вот я на рынке покупаю творогу одной и той же молочницы. Последние 20, вот сколько тех существует, столько я у нее покупаю. Я ее не меняю.
Давайте скажем о каких-то ближайших премьерах. Я думаю, что это будет правильно сделать. Пожалуйста, скажите.
Да, давайте из ближайших премьер. Ну, во-первых, мы продолжаем двуязычные издания. И сейчас в ближайших наших планах, в двуязычных изданиях, мы сделаем Байрона. Не делали мы Байрона, и делаем Виктора Гюго, которого, как поэта в России, знают, к сожалению, гораздо хуже, чем как прозаика. Правильно? Да? Хотя во Франции он, конечно, в первую очередь поэт.
Все наоборот. Да.
А во Франции он поэт, немножко как Пушкин. Поэт, но немножко и прозаик. Вот. Мы только что выпустили книгу, которую Даша Дайч принести не успел. Есть такой замечательный австрийский писатель Роберт Ненассе. Он получил за эту книгу, которую мы издали, она называется «Столица», он получил за нее аналог Букера, немецкую премию, немецкую литературную премию он за нее получил. Это «Столица» имеется в виду Брюссель. Это такие политические любовные нравы того, что творится в этой самой замечательной столице мира. И все эти самые сумасшествия, начинаешь понимать, когда читаешь это, что то, что у нас происходит, это ничего особенного.
Критика чистого Евросоюза?
Это не критика Евросоюза, это критика взаимоотношений людей и понимание, как нужно идти к цели. Да? Я начинаю думать, что у нас тоже не самый плохой вариант, который у нас сейчас, и там тоже хватает всякой этой самой идеи.
Это такая утешительная литература.
Утешительная литература, потому что хорошо еще знать. К тому же она еще...
Пусть будет так.
Мы собираемся дальше издавать нашего любимого, близкого Наташи Модиано. Будем издавать дальше. Нобелевский лауреат, это тот случай. Мы, кстати, я стал считать, сколько мы издали в Нобелевских лауреатов за свою долгую жизнь. Там 20 с лишним Нобелевских лауреатов мы издали. От Кнута Гамсона до Патрика Модиано.
А Наташа переводит?
Нет, Матвей не переводит. Нина Хатинская переводит.
А Наташа будет что-то вам?
Я очень хочу, чтобы она перевела на Филиппа де Лерма. Но мы с ней об этом отдельно сейчас выйдем, поругаемся на этот счет. Мы замечательный автор.
Наташа невозможно ругаться.
Да нет, я шучу. Наташа абсолютно невозможно. А она уже одного де Лерма переводила.
Трех.
Но я мой любимый, который назывался «Первый глоток пива и другие маленькие радости жизни». Конечно. Так что...
Мы должны заканчивать уже, к сожалению. Время наше истекло. Мы должны передать слово Майе Пешковой с ее...
Майе, привет огромный. Да, Маечка, да. Я вам отсюда машу рукой.
Да, мы все машем Майе. Сейчас мы услышим ее голос. А я благодарю Альберта Липкина и Наталью Мавлевич за сегодняшний разговор. И еще раз поздравляю издательство «Текст» с юбилеем. Спасибо.
Спасибо.